Мы продолжаем с вами Ильхот Тшува, законы относительно возвращения раскаяния. И сейчас именно в этом разделе мы подошли к 8 главе. Эта тема очень важная, а именно, как мы представляем себе, в чем состоит награда духовная. Мы начали шестую алаху. Сейчас мы ее закончим, перейдем к следующей. Но я хочу вам только напомнить, на чем мы остановились. Мы говорили в конце о том, что есть примитивное представление относительно того, что награда в мире грядущем — это то же самое, что сейчас мы считаем чем-то хорошим, чем-то ценным. И говорили мы, сейчас мы продолжим это, что, ну, коль скоро в нашей земной действительности физические удовольствия — это то, что нам понятно, то, что нам близко, — мы пытаемся применить вот эти понятия к тому, что мы называем наградой в мире грядущем. Когда мы немножко продвинемся с вами, мы увидим очень удивительное, особое отношение к понятию награда вообще. Награда за исполнение заповедей, награда за добрые дела. Но пока мы говорим, совершенно конкретный вопрос рассматривается, как мы представляем себе награду в духовном измерении. Мы остановились вот где. «Вейна тува гдола эцлейну баолам азе». То, как мы в этом мире представляем себе, что такое награда. «Эла мипней ше ану баалей гуф угвия». То есть наши представления продиктованы тем, что мы являемся существами физическими. Вот эта наша физическая, телесная сторона, она диктует нам определенное представление. Но дальше вы увидите интересный переход. «Вехоля дворима эле цорхей гагуфхем». То, о чем мы говорили, наслаждение от еды, от питья, от отдыха, от каких-то зрелищ, от того, что мы видим, от того, что мы слышим. Это все потребности тела, потребности физические. «Вэйн ха-нефеш мит-ава лахэм умехамэтам эла мипней цореха гуф». Вот тут возникает вопрос вот какой. Что значит «мне нравится»? Что значит «я хочу этого»? Что значит «я стремлюсь к этому»? Я не могу сказать, что этого хочет моя правая рука или левое ухо. Мы понимаем, что на самом деле происходит что-то очень необычное. Я говорю «я хочу». В конечном итоге это какой-то уровень моей души хочет стремиться к этому. Объясняет нам Рамбам, что наши заблуждения вызваны тем, что мы стремимся удовлетворить потребности физические. А душа этого хочет. Какой-то уровень души жаждет этого, стремится к этому только потому, что это потребности тела. Он продолжает. «Кедэйше имца хэфцо вэя амод альбурьё». Это очень положительная сторона. Почему человек хочет есть и пить, и отдыхать? Для того, чтобы... То есть это мы знаем с вами. То есть так... Тело диктует нам, диктует с младенчества и до тех пор, пока человек жив. И положительная сторона вот этих физических потребностей состоит в том, что нужно удовлетворить эти потребности для того, чтобы тело было здоровым. Мы знаем, что и тело человека, да, творение Всевышнего. Мы постоянно повторяем, что человеческое тело, оно из земли, оно имеет много общего с телом животного, но это творение Всевышнего. Это удивительное создание. Животное функционирует, потому что у него есть инстинкты. Оно запрограммировано на определенный вид деятельности, на жизнь в определенном смысле. У животного тоже мы видим проявление удивительных каких-то вещей, которых мы называем мудростью, для которых мы не находим, может быть, слов подходящих. Животные знают, какие растения есть, а какие растения являются ядовитыми, и от них нужно держаться подальше. В давние времена и человек это знал, но человек знает также многое другое. Человек – это очень сложное, удивительно сложное творение. В частности, например, о языке человека Хафец Хаим говорит, что есть у него два назначения. Это по вкусу чувствовать, пригодна ли пища к употреблению. Может быть, она испорчена, может быть, там есть какие-то вредные вещества. Второе назначение языка – это чувствовать ложь, чувствовать злоязычие, чувствовать обман. Но, к сожалению, человек, в отличие от животного, может заставить себя, может своей жизнью привести к тому, что человек языком своим не чувствует ничего вредного, не только в пище, но и в том, что он сам говорит, и в том, что говорят ему. Как бы то ни было, вот эти потребности физические тело требует для того, чтобы жить, для того, чтобы функционировать. А теперь вопрос, является ли это самоцелью или это средство, средство важнейшее. Кстати, нормальное функционирование человеческого организма, Рамбам это подчеркивает во многих местах, требуется для того, чтобы служить Всевышнему. Это важный момент, к которому мы еще подойдем впоследствии. У безманши эйн шам гуф. В мире грядущем тела нет. Нимцеу коля дворима эле бетелим. Удивительный итог. В этом мире тело нам диктует. Я должна понять, какие требования тела нужно выполнять, для чего их нужно выполнять, от каких нужно отдаляться, какие нужно действительно ограничивать. Он подчеркивает Рамбам, что в мире грядущем, где тела нет, все то, что нам представляется привлекательным в этом мире, это не имеет никакого смысла, оно не существует. Как он здесь говорит, «Коля дворима элю бетелим» – они самоустраняются. То, без чего, мне кажется, в этом мире невозможно обойтись, невозможно жить, в мире грядущем не имеет никакого смысла. «Гатова гдола, шитихие бага нефеш беолам аба». אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידה אותה. Это замечание тоже очень важное. То великое благо, которое, которому будет причастно душа в мире грядущем. В этом мире нет у нас ни малейшей возможности ощутить это в полной мере. Мы увидим немножко дальше уточнение по отношению к этому вопросу. В этом мире мы начинаем понимать, очень приблизительно, что такое удовольствие, что такое наслаждение. Применить без поправки вот эти представления к миру грядущему нет ни смысла, ни надобности. С одной стороны, подчеркивает Рамбам, что вот то великое благо, которому будет причастна душа в мире грядущем, для нас в нашей земной действительности непостижимо, все-таки мы должны будем в какой-то мере отталкиваться от наших земных представлений для того, чтобы понять, что такое награда, что такое наказание в мире грядущем. Параллели проводить достаточно сложно, но без этого мы не сумеем обойтись. То есть почему это благо непостижимо? Шеэйн ану йод им баолам азе. Эла тувата гуф. Велан ану митавим. В мире грядущем мы знаем только то, что хорошо для тела. То есть мы знаем физические удовольствия, и к этому мы стремимся. Аваль. Отаха тува гдола адмеод. Ве эйн ла эрех бетовот олам азе. Эла дерех машаль. Величайшее благо мира грядущего, оно ни с чем не сравнимо. Это невозможно описать, это невозможно представить себе. Есть единственная возможность, о которой здесь говорит Рамбам, а именно Дерех Машаль. Несравнимые вещи по интенсивности своей. Мы все-таки можем представить себе, сравнивая с тем, что нам известно. Ну, скажем, опасностей здесь великое множество. Совершенно в другом месте Рамбам говорит, например, о том, что человек испытывает удовольствие, немыслимое удовольствие от славы, от почета. И тогда, когда это не имеет какого-то материального физического выражения. С другой стороны, мы понимаем, что в мире грядущем благо является абсолютным, без примеси зла, без примеси чего-то негативного по отношению к конкретной душе или по отношению к другим душам. Когда мы говорим о славе и почете в нашем мире, об уважении, которое важным является для любого человека, мы знаем, что там присутствуют какие-то элементы не слишком позитивные, какие-то заблуждения, есть честолюбие, есть ситуации, когда человек слишком высоко оценивает свои возможности, свои способности. В мире грядущем этого нет. Мы можем себе представить, внимание со стороны человека нам приятно, поддержка со стороны человека нам приятно. И тогда, когда никакого отношения к физическим вещам это внимание и поддержка не имеет. То есть каким-то образом мы чувствуем наслаждение, которое, ну, хотя бы так, не в полной мере является физическим. Наше наслаждение от музыки, наше наслаждение от красоты, наше наслаждение от гармонии, то какие-то, какие-то знаки, какие-то, как то, что Рамбам называет «дерех машаль», якобы в переносном смысле, дает мне возможность понять, что есть наслаждение с физической стороной человека, не связанное. Аваль. «Бедерех аэмет». שנערוך טובת הנפש בעולם הבא, בטובות הגוף בעולם הזה, במאכל ובמשתה אינו כן. Чем важное, важное замечание. Когда мы представляем себе наслаждение в мире грядущем, пользуясь какими-то представлениями о том, какое наслаждение доставляет еда и питье, это заблуждение. Вот тут мы, в самом деле, сами для себя поставили западню, в которую очень легко попасть. Я только что сказала, и вне всякого чисто духовного наслаждения в этой земной действительности у нас нет. Но есть что-то, где составная физическая меньше, чем в остальных вещах. Здесь Рамбам предупреждает, что если мы попытаемся объяснить себе или другим, что такое благо мира грядущего, пользуясь нашими очень приземленными представлениями, это будет ошибка, и достаточно часто весьма опасная ошибка. Эла. Утагатува. גדולה עד אין חקר ואין לה ערך ודמיון. אותו בלגה, которое в мире грядущем, чрезвычайно великим является, ни с чем не сравнимым, ни на что не похожим, из того, что мы знаем с вами. Уши амал Давид, марав туфха, ашер цафанта лиереха. Это цитата из Тегилим, из 31-го псалма, где Давид говорит, как велико твое благо, которое ты сокрыл, вот это цафанта, которое ты сокрыл для тех, кто тебя страшится. Действительно, это благо от нас сокрыто в этом мире, в земной действительности, но оно хранится для мира грядущего. Как мы говорили, это благо – результат жизни человека на земле. Результаты. Это то, что дано будет испытать душе в мире грядущем, если человек своей жизнью этого заслуживает. Седьмая алаха. Начинается она так. Вехама кама Давид, вехитава лехаей гаулам аба, шенеэма, луле хеэманти лиргот бетув ашем беэрец хаим. Очень удивительный совершенно стих, который здесь Рамбам цитирует. Он говорит о том, что Давид стремился, Давид тосковал при жизни своей, жизни мира грядущего. Это стремление к жизни мира грядущего, оно на самом деле дает возможность при нашей земной жизни подняться на более высокую духовную ступеньку. Когда человек помнит, что жизнь в этом мире, в нашем мире, это только подготовка, это работа. Подготовка чрезвычайно важная и работа чрезвычайно важная без которых не будет желанных результатов, но результаты в полной мере, а не только в мире грядущем. И, цитата вот эта из 27-го псалма, на ней, и там она построена удивительно. «Если бы я не верил в том, что увижу благо Господне на земле жизни, это мир грядущий, а продолжения там нет. Потому что выразить все то, что если бы я не верил, что мне будет дано это, продолжить, ну, очень грубо я все-таки это скажу, жизнь земная не имела бы никакого смысла. Но коль скоро Давид обладает немыслимым пророческим и поэтическим даром, то он выражает свою мысль именно так, как ее выразить нужно. Если бы я не верил в то, что дано мне будет видеть благо Господне на земле жизни, а дальше пауза, а дальше многоточие. И каждый это многоточие может заполнить в зависимости от того, кем он является, что он собой представляет, на каком уровне духовном он находится. כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת עולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה. נשי מודרצי, את המודרצי משני, מודרצי תלמודה, нам сообщают о том, что благо мира грядущего человек не в силах здесь, в земной действительности нашей, постичь в полной мере. «Вэйн йодея годла вэйофья вэоцма». Невозможно оценить величие этого блага, красоту этого блага и мощь этого блага. «Эла акадош баруху левадо». То есть в нашей земной действительности, пользуясь нашим опытом, опытом, который мы называем духовным опытом, интеллектуальным опытом, мы получаем какие-то очень туманные представления о том, что такое благо мира грядущего, духовной действительности, в которой не присутствует физическая составная. Это известно только Всевышнему. Только тогда, когда душа оказывается вот в том измерении, она понимает. Достаточно часто возникает такой вопрос, который в книгах наших мудрецов озвучивается. Есть у нас какие-то намеки. Но почему душа, которая побывала в мире грядущем, не может сообщить живым людям, не может описать в полной мере, что такое мир грядущий. По одной причине, о которой здесь Рамбам говорит с разных точек зрения. Для человека живого это непостижимо. Нет такого языка, нет такого объяснения, которое было бы понятно для нас при нашей земной жизни. Но намеки мы определенно получаем. Эти намеки содержатся и в письменной Торе, главным образом в устной Торе. Как правило, это исключительно косвенные какие-то указания или образные описания, которые понять очень непросто. То есть намеки мы получаем. Полную расшифровку получить невозможно только потому, что она для нас недоступна. Вешеколя товот שמתנבאים בהם הנביאים לישראל, אינם אלא לדברים שבגוף, שנהנים בהם ישראל לימות המשיח, בזמן שתשוב הממשלה לישראל. Очень важное замечание здесь, если мы знаем немножко подход Рамбама к этим вопросам. У пророков, практически у всех пророков, главным образом это Ишаяу, Ирмияу, Ихискель, во многом, и малые пророки, вне всякого сомнения, мы находим там описание удивительных благ, удивительного состояния. Подчеркивает здесь Рамбам. Всегда там подчеркивается также физическая составная. Например, описывается, как будет выглядеть Иерусалим после прихода Машиаха. Как будут выглядеть его здания, площади. Это все физические представления. И красота немыслимая, это сияние невообразимое, объясняет нам Рамбам. Все то, о чем говорят пророки, там присутствует физическая составная, потому что относится это не к миру грядущему, относится к периоду после прихода Машиаха. Дополнительно, уточняет Рамбам, «Безман ше ташува мемшала ле Исраэль». Почему это так важно? С точки зрения Рамбама очень. Это тогда, когда не будет над нами чужой власти, иноземной власти. Мудрецы подчеркивают во многих мидрашах, что, в принципе, душа человека стремится к добру. Что мешает? Почему мы совершаем не слишком хорошие поступки? И почему в этом мире, нашей земной действительности, так много зла? Мудрецы объясняют это так. Есть у нас внутренний враг. Это яцер ара, это дурное побуждение. Есть еще одно препятствие – это чужеземная власть. Эта власть не по законам Торы, вернее, против законов Торы. Это два фактора, которые мешают народу и мешают отдельному человеку реализовать свой духовный потенциал, интеллектуальный потенциал. Делать добро. И вот тут как будто бы непонятно, по какой причине Рамбам это подчеркивает. Что пророки рисуют нам совершенно удивительную, светлую, солнечную картину, но она относится к периоду после прихода Машиаха. Отличительной чертой этого периода будет, что власть возвратится к Исраэлю. Не будет чужеземного языческого влияния. Не будет тех заблуждений, которые являются действительно фактором чрезвычайно вредоносным. Он продолжает. Аваль. טובת חיי עולם הבא. אין לה ערך ודמיון. ולא דימוה הנביאים. כדי שלא יפחתו אותה בדמיון. Благо, то есть пророки говорят о периоде прихода Машиаха, после прихода Машиаха. Но благо мира грядущего, это ни с чем не сравнимо, это невообразимо. И поэтому пророки нам не описывают это. Не потому что они не могут, а потому что мы не сумеем воспринять это. Поэтому здесь сказано, «Кидей шело ивхату ота бадимьон». Если бы пророки попытались описать нам благо мира грядущего, это, к сожалению, было бы... Они бы умолили тем самым, они бы преуменьшили тем самым любым своим сравнением, любым описанием, которое доступно для человека, они бы на самом деле действовали на понижение. А это чрезвычайно опасно. Когда нет описания, мы пытаемся что-то себе представить. Достаточно часто ошибаясь, как мы только что видели, Рамбам нам это показал, пытаясь представить себе духовную действительность, применяя понятие действительности материальной. Пророки действительно говорят только о периоде после прихода Машиаха. В письменной Торе мы не встречаем подробных, ярких описаний того, что называется миром грядущим. Уши Ишаяху Амар. Это цитата из пророка Ишаяху. Айн ло ра'ата элоким зулатха, я асе лемехакело. Что говорит пророк Ишаяху? Глаз не видел вот той духовной действительности, Бог, кроме тебя. Я асе лемехаке ло. Тот, кто делает, тот, кто готовит. Для кого? Для того, кто ждет его. Тоже очень удивительный намек. Чего мы ждем? Мы говорим, тоже исходя из того, что мы повторяем каждый день в молитве, это не формулировка Рамбама, но по сути дела, это один из принципов веры, который он сформулировал. У нас в Сидуре это несколько преобразовано. Там, вы помните, сказано, несмотря на то, что он задерживается, Машиах, я каждый день буду ждать его прихода. А на самом деле, мы ждем на самом, по правде, Всевышнего. Своими глазами мы увидим Машиаха, увидим те процессы, которые будут происходить и будут понятны нам, в отличие от того, что мы чувствуем с вами сейчас. Но Машиах, вот этот помазанный царь, главным его назначением является установить царство Всевышнего на земле. Всевышнего мы ждем. Это то, о чем говорит здесь пророк Ишаяху. Мир грядущий видел только ты один Всевышний, и ты это содеял, и ты это уготовил для того, кто ждет тебя. Клюмал, הטובה שלא ראתה אותה עין נביא, ולא ראה אותה אלא אלוקים, עשה אותה האלוקים לאדם המחכה לו. Четкое объяснение того, что говорит Ишайяху. Благо, которое не видел глаз пророка. А если видел, то он не может увиденное им передать. Видел это только Бог. И содеял он это, вот эту возможность существования вот этой духовной действительности, создано Всевышним для человека, который его ждет. Амру хахамим, кола невиим кулам, ло нибу эла лимот амасиях, авал хаолам аба айн ло раата элоким зулатха. Все, о чем говорят пророки, это то, что будет после прихода Машиаха. Дай Бог нам поскорее это видеть своими глазами. Но мир грядущий открыт только Всевышнему и тем душам, которые находятся вот в том измерении. Восьмая Аллаха. זה שקראו אותו חכמים העולם הבא. Вот такой вопрос. Почему мы называем миры таким образом? Олам азе, этот мир. Ну, зе, это как будто бы мы указываем пальцем, говорим, ну, посмотрите вокруг. Это этот мир. Ну, понятно нам. То есть здесь не может быть никаких разночтений. Сейчас Рамбам задается вопросом, что мы понимаем, когда мы говорим «Олам Аба» – «Мир грядущий». «Аба» – это «следующий». Он уточнит. Почему мы так называем этот мир? Вернее, простите, почему мудрецы так называют этот мир? «Ло мипнейше эйно мацуй ата везеха олам овед». ואחר כך יבוא אותו העולם. אין הדבר כן. Вот какая ошибка. Что сейчас якобы существует только этот мир, но после того, как этот мир закончит свое существование, будет следующий. С точки зрения языка. Когда мы говорим «шиур аба», следующий урок, мы понимаем, что этот урок закончится, на смену ему придет следующий. Объясняет нам Рамбам, нет, в виду имеется что-то другое. В каком смысле другое? Давайте попробуем немножко разобраться. Что он отрицает? Что якобы есть только этот мир или только мир грядущий. А как нужно понимать? Это вопрос удивительный. Ну, во-первых, связь между мирами, между этим миром физическим и миром духовным существует, но эта связь очень тесная. Проникновение вот той духовной действительности, духовной реальности в нашу материальную действительность ощутимо на разных этапах и разными людьми по-разному, разумеется, но существует. Кроме того, мы сейчас дочитаем вот эту аллаху до конца, и я хочу немножко показать вам другую точку зрения, или, скажем, другую формулировку на самом деле. Попробуем все-таки это понять. Эла. Арейгу мацуй ве омед. То есть мир грядущий, то, что мы называем миром грядущим, он существует, он действительно, не случайно он говорит «мацуй», это имеется. «Омед» – действительно это существование прочное, не иллюзорное, не эфемерное. «Шене эмар» – «ашел цафанта ли ере эха» – опять та же самая цитата, которую мы уже видели из Тегилим, 31-й мизмор. О мире грядущем сказано, что Всевышний его сокрыл. Сокрытое существует. Сокрытое не может отсутствовать, мы просто не видим это. Оно существует, и оно имеет воздействие на нас. ולא קראוהו עולם הבא, אלא מפני שאותם החיים באים לו לאדם אחר חיי העולם הזה, שאנו קיימים בו בגוף ונפש. וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. Тут нам потребуется немножко уточнить. Почему мудрецы называют духовный мир миром грядущим? Потому что та жизнь, она подчеркивается. Вот это действительно то, что Давид называл Эрец Хаим, землей жизни. Это в полном смысле слова жизнь. Что о ней можно сказать? Отам Хаим באים לו לאדם אחר חיי עולם הזה. Человек, вернее, его дости. Вот в том мире, который назван грядущим, оказывается, после жизни в этом мире. Кстати, другого входа не существует. Только пройти эту земную жизнь, пройти ее достойно, для того, чтобы был переход на второй уровень, более высокий уровень. Это называется жизнью мира грядущего. А в этом мире сказано, мы существуем в теле с душой. Изначально при сотворении мира. До того, как первый человек, Адам, совершил свой первый грех. Не было вот этого деления на этот мир и на мир грядущий. Это единое целое. Разница между ними. И необходимый переход, который называется смертью, возник только после первого греха. Изначально человек сотворен бессмертным. Изначально человек сотворен, да, действительно, у него есть тело, у него есть душа, но связь между ними совершенно другая по сравнению с тем, что есть у нас. Впоследствии редкие люди достигали этого уровня. В частности, это уровень нашего учителя Моше. Стоя у горы Синай, мы могли исправить грех первого человека Адама, но, к сожалению, появился золотой телец, и исправлен этот грех не был. Вот что сказано. וזה הנמצא לכל אדם בראשונה. То есть изначально вот это единство материального и духовного, оно было у каждого человека. Изначально было то, о чем мудрецы говорят. что каждый человек приходит в этот мир, рождается с долей для мира грядущего и с долей для этого мира. Что ему удается сделать на протяжении всех лет его жизни, зависит в полном смысле слова от него. Да, есть влияние на человека, есть благоприятные условия, неблагоприятные условия, но выбор делает сам человек и реализует этот выбор сам человек. Поэтому мы с вами уже занимаемся достаточно долго тем, что называется законами о возвращении, о раскаянии. Это важнейший инструмент, рабочий инструмент, который помогает нам достойно прожить жизнь в этом мире и не лишиться той доли изначальной, с которой мы с вами пришли в этот мир, я имею в виду долю для, для мира грядущего. Маленькое дополнение я все-таки позволю себе сделать. В терминологии Рамбама есть только одно понятие – мир грядущий, Олам Аба. В терминологии других мудрецов, в частности, в терминологии Нахманида, Рамбана, знаменитый Раби Моше бен Нахман, который достаточно часто спорит с Рамбамом и спорит жестко. Но тут речь идет о терминологии. То, где души находятся после смерти человека, Нахманид называет Олама Нешамот, миром душ. Это как будто бы мир грядущий номер один. Там душа может находиться после смерти человека десятки, сотни или тысячи лет. Там нет понятия времени, нет понятия места. Как мы об этом мы немножко говорили, награда там и наказание там явно не в материальных каких-то представлениях. Есть также то, что называется Олам Аба у всех. А именно это то, что будет после восстания из мертвых. Это вечность. Это, грубо говоря, мир грядущий номер два. В полном смысле мир грядущий. Но важно то, что нам здесь Рамбам показывает. Не заблуждаться, не думать, что этот мир и мир грядущий отделены непроницаемой стеной. Это важно, это ошибка. Очень опасная ошибка. Интересно, у мудрецов есть такое выражение, такое пожелание удивительное. «Оламха тирэ бехаеха». Это пожелание человеку, чтобы свой духовный мир он увидел при своей земной жизни. Чем сильнее духовная составная нашей жизни, тем ближе мы находимся к миру грядущему. При нашей жизни здесь. Чем больше духовного в нашей жизни, тем больше она действительно заслуживает такое название «жизнь». Потому что жизнь – это связь с источником жизни, это связь со Всевышним. И об этом нужно помнить. То, чем человек свою земную жизнь наполняет, это действительно зависит исключительно от него. И последнее, очень маленькое замечание. Вы наверняка обращали внимание на удивительное слово на священном языке, на иврите. Слово «хаим» – это имя собственное впоследствии. Но изначально, что такое «хаим»? Как мы это понимаем? Что такое жизнь? «Хаим», как вы видите, это слово во множественном числе. Можно видеть здесь двойственное число, можно видеть множественное число. Двойственное число, потому что это жизнь в этом мире и в мире грядущем. Множественное число, потому что видов жизни есть великое множество, уровней жизни есть великое множество. В зависимости от того, насколько тесной является связь с источником жизни. Здесь мы остановимся, и на следующей неделе Беизрат Ашем мы начнем девятую главу, очень важную в учении Рамбама. Мы говорили уже о награде и наказании. В девятой главе мы подойдем к интереснейшему вопросу. А вообще-то, что это такое награда за исполнение заповедей? Что это такое награда за исполнение воли Всевышнего? Это вопрос очень общий, очень объемный. Попробуем немножко с этим тоже разобраться. Я хотела бы видеть вопросы, я в очередной раз попробую это сделать. Не уверена, что мне удастся, но Тиферет мне всегда помогает. Что-то я вижу, но не совсем, как всегда.
Да, Рванит Фрима, спасибо огромное за потрясающую лекцию. Здесь очень много благодарностей пишут. Спасибо большое вам за красивую русскую речь. Потом нам Римна пишет, что трудная тема, и для женщины, наверное, это изучать и преподавать. Как это? Расскажите немного о себе.
Это замечание интереснейшее. Это трудная тема для любого человека. Мы с нашей земной действительностью связаны настолько прочно. Наши представления формируются с детства и до глубокой старости. Таким образом, что нам очень трудно не пользоваться вот этими образами, вот этими понятиями, и чисто земного происхождения. И почему я решилась все-таки предложить вам именно подход Рамбама? Вы очень правильно почувствовали, что Рамбам говорит очень немногое из того, что он знает. Но то, что он говорит, предназначено для всего народа. Это не для избранных, не для единиц. Для избранных и для единиц, в этом вы совершенно правы, есть глубочайшие, важнейшие труды, которые для нас будут недоступны. Может быть, недоступны всегда, но постепенно то, что было для нас недоступным когда-то, как-то приоткрывается по мере того, как мы занимаемся изучением Торы. Почему я все-таки решилась об этом говорить? Мне кажется, что это очень важно. Наше представление о том, что есть духовная действительность, которая проникает в нашу земную и к которой мы идем на протяжении всей жизни. И главное, не нарушить эту связь, не сбиться с пути, не лишить свою душу того, чего мы, кстати говоря, ей очень даже желаем. Нужно иметь какие-то представления. И вот те представления, которые мы имеем, как-то приближаемся к этому, с помощью Рамбама, помогает нам переосмыслить нашу земную жизнь, нашу систему ценностей, ради чего мы живем, и что мы пытаемся передать нашим детям. Разумеется, я согласна с вами полностью, что тема очень трудная. Но если вы назвали бы мне какую-то легкую тему в Торе, я бы очень удивилась. То бишь, легкой мы называем то, что мы воспринимаем поверхностно. По мере того, как мы углубляемся, по мере того, как мы расширяем наши знания, у нас появляется убеждение совершенно справедливое, что это мудрость бездонная, что это мудрость безбрежная, это чистая правда. Об этом парадоксе знают философы. Мы этот парадокс испытываем на себе и испытываем на протяжении многих и многих лет. А парадокс этот называется, если я не ошибаюсь на русском языке, если я ошибаюсь, вы наверняка мне подскажете, просвещенным незнанием. О чем идет речь? В первом классе ребенок убежден в том, что он знает все. А сейчас я это видела, уже начиная где-то с 4 лет в детском саду, ребенок убежден, что он уже знает все. По мере того, как ребенок узнает что-то, я сейчас говорю о любой дисциплине, появляется также сознание того, ощущение того, чего мы в этой области не знаем. Наглядно это можно представить себе так. Когда мое знание сосредоточено в одной точке, мое представление о моем незнании – это очень небольшая окружность. По мере расширения моего знания, осознание моего незнания растет удивительным образом. Да, вы правы. Любая тема в Торе без исключения. И то, что нам на первый взгляд кажется таким простым, со временем, с годами, по мере того, как мы Тору изучаем, мы понимаем, насколько это глубоко и насколько это безбрежно. И по этой причине Торой можно и необходимо заниматься до тех пор, пока человек жив. Это единственная область знания, которая никогда не оставит человека без дела. Вы знаете, что на определенном этапе профессионал чувствует, что практически он уже все исчерпал. Он уже все знает. Он уже о всем может говорить. Ну, я не уверена, что это профессионализм на очень высоком уровне, но есть такое ощущение. В том, что касается Торы, никогда такого заблуждения не будет. Я тут вижу, появился вопрос, можно приступить к грань дозволенного при раскаянии перед Всевышним. Нет, если понимать, что такое раскаяние. Видите ли, раскаяние – это не самоуничтожение. Раскаяние – это исправление. Вот это самое важное. То есть понять ошибку, как мы уже говорили, не только в поступках, но и увидеть недостатки свои в том, что касается свойств характера человека. И работать над тем, чтобы исправить, работать над тем, чтобы подняться выше, работать над тем, чтобы приблизиться ко Всевышнему и приблизиться к людям. Это никогда опасным не может быть. Но Рамбам, есть у него интереснейшее замечание, к которому мы с вами придем, но в другом разделе. Я уже несколько раз об этом говорила, я надеюсь, что мы до этого дойдем. То, что касается вот этого раскаяния, чува, это всегда нужно делать под контролем определенным. Это всегда нужно делать с учителем. Нужно понять, нужно осознать, нужно проанализировать и работать. Очень желательно, не занимаясь самолечением. А как это делается, это уже действительно отдельный, тоже очень серьезный вопрос. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Шаббат шалом и до встречи.